Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня замечательный художник, народный художник России, основатель и руководитель Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияко. Добрый день, Сергей Николаевич.
Добрый день.
Прозвучала песня «Девочка Русь», песня Юлии Славянской в исполнении автора. Сергей Николаевич, ну, вы человек статусный. Создать в наше время академию в центре Москвы, организовывать выставки, и достаточно часто, достаточно активно, это требует хороших организаторских способностей, ну и отчасти везения. Элемент везения в какой степени присутствует в вашей жизни? Ну, для нас, для православных, наверное, даже везение не очень хорошо употреблять это понятие, а вот рука Божья над нами, каждый шаг наш, как известно, сопровождают высшие силы.
Да, но вы знаете, тут надо немножко разделять. Тут допущена немножко неточность. Сначала была создана школа. Школа в центре Москвы, действительно. Но это относительно центральный округ, рядом с метро Курская. Это школа акварели с музейно-выставочным комплексом. Она была создана 15 лет назад. А вот академия находится на юго-западе. Это совсем не центральное место, ближе к окружной.
Ну, тем паче, две структуры.
Две структуры.
Ну, Бог любит Троицу.
Но пока не знаю. Возможно, будут филиалы какие-то. Сейчас пока не знаю. Но, как говорится, тут дело не в трех, а просто в том, что создавая образовательное учреждение для работающего художника, это очень большая нагрузка. Ну, вы, наверное, это прекрасно понимаете.
Ну да, что... да, чтобы все это поднять, потому я могу что представить, это... нужно усилия.
Да, нужны большие усилия. И, собственно говоря, ну а зачем они для работающего человека? Если бы я не писал, не рисовал, не выставлялся, не активно не работал творчески как художник, то, в общем-то, ну а зачем это надо? Ну, у меня просто в жизни сложилось так, что приходилось много преподавать. Так случилось, когда я еще учился в Суриковском институте. На третьем курсе начал преподавать параллельно в Суриковской школе. И параллельно преподавая, в общем-то, я и учился. Утром я был студентом, потом я был педагогом, а потом опять был студентом. Вот так у меня было 3 раза в неделю. После школы преподавал в том же Суриковском институте. Ну и вот тогда появилась идея, можно ли любого человека научить рисовать? Можно ли, ну, не то, что сделать из него художника, это невозможно, но можно ли просто дать ему вот хорошую базу, хорошую основу, хорошую такую школу? И, в общем, оказалось, что это возможно. Очень
а
возможно.
Разве не бывает так, что у человека абсолютная музыкальная глухота, он не может ничего там даже насвистеть? А не бывает такого, что
я
человека,
понял.
Но вот художественных способностей
нет,
ноль?
Вы понимаете, в чем дело? Есть особый какой-то дар художественный, а есть возможность научить. Ну, вы понимаете, мы все учимся...
Или они учимся... в авангардисты идут, вот эти люди.
Да нет.
Авангард.
Да нет.
Там не требуется
нет,
не рисовать.
Вы понимаете, научить любого абсолютно человека можно. Так же, как можно научить говорить на иностранном языке, говорить на русский язык. Мы учим же в школе, нам не говорят, способны мы к обучению русского языка или нет. Так же, как все учат там литературу, историю, там, математику и прочее. Ну, никто не спрашивает, математик ты прирожденный или нет. Но есть просто система, которая позволяет научить любого человека. Вот то же самое, кстати сказать, и изобразительное искусство. Не надо здесь говорить о талантах, о каких-то дарах особых. Дело тут не в дарах совсем. А дело в том, что можно любого человека научить. Да, среди большого множества, кто учится, есть, ну, особо, так скажем, творческие люди, вот одаренные именно таким вот творческим началом. Но таких единицы, и не надо себя тешить в том, что у всех это есть. Ну, не у всех это есть. Ну, нет. Вот, ну, нет, и все. Вот хоть что хочешь делать. Но научить человека мы можем любого. И вот, когда мы начинали эту работу, я, значит, ну, придумал такую систему. Система, которая должна самым коротким путем любого человека научить. Она была сделана в школе. Ну вот, если прийти в школу, посмотреть, там на стенах прям висят по коридорам, по лестнице, везде висят детские работы. И трудно поверить, что это работают дети. Ну, я в свой адрес слышал. Он говорит, ой, сколько же к вам талантов приходит. Это не таланты, это просто ребята, которые научились, получили хорошую базу, хорошую школу. Ну, давайте вспомним Императорскую академию художеств, когда... Было трудно сказать, кто лучше, кто хуже. Все, кто поступал, все получали очень высокий уровень художественного образования.
Даже вот по рисункам активно тиражируют при изданиях какие-то рисунки. Пушкина, ну, просто как бы... который он
это дворянское писал, образование, да? Это немножко
Лермонтов,
другое.
Лермонтов, который был, по сути дела, профессионалом, да,
да, и, по-моему, даже самое.
Акварели.
Ну, это, понимаете, это была просто система и методика, которая давала возможность научить кого угодно. Мы просто от этого далеко ушли и стали разглагольствовать насчет творчества, талантов, не талантов. Да, есть у человека, вот то, что вы сказали насчет музыки, слух, но цветовой слух. Вот еще маленького ребенка, там, я не знаю, 4-5 лет, можно дать ему краски, кисточки, бумагу и попросить что-то, ну, в общем, наверное, не нарисовать, а скорее намазать что-то, да? Так вот, он будет смешивать, не смешивать краски, чувствовать, что вот это вот для него более гармонично, это менее гармонично. Он это интуитивно делать будет. Так же, как, наверное, может профессионал-музыкант может проверить слух у маленького ребенка, который еще, ну, совсем как бы...
Только начинает свои шаги.
Он не знает ни нот, ничего, но он это услышит, что да, слух есть, он там хорошо повторяет мелодию там, или слышит эту мелодию. Вот здесь гармония цвета, это то же самое, что слух в музыке.
Сергей Николаевич, я вас перебью, но ведь сейчас же идет такой у нас чисто прагматический прозападный подход к образованию, надо отсечь все лишнее, а заниматься только теми дисциплинами, их ставить школьные программы, которые как бы необходимы для жизни. Вот что происходит с преподаванием рисования, и, в общем, не слышите ли вы такие доводы, что а зачем это? Вот зачем?
Я даже скажу,
менеджмент какой-нибудь изучает или учет.
Я даже скажу хуже. Сегодня идет такая вещь, как говорят, мы все стали фотохудожниками. Но это такое массовое явление. Причем открываются глубокомысленно выставки, фотовыставки.
Ну, Кулик целое направление разработал. Знаете,
но такого, у него оно еще жестче, да, там он совсем без одежды там инсталлирует, как бы, да, инсталляции и перформансы проводит. А здесь речь идет о том, что идет просто полная подмена. Потому что проще всего, вот сейчас новое поколение, нажимать на кнопочки. Проще всего все, что связано с интерактивом, все, что связано с фото и компьютером, это все гораздо проще.
Ну, есть Photoshop, есть программы специальные.
Конечно, можно все это
на компьютере.
Абсолютно. Но если ты не умеешь рисовать, ты все равно ничего не нарисуешь. Вот, нет, ну, можно технически просто фотографии перевести в акварельную технику, там, в карандашную технику, еще как-то. Но сделать искусство, а это все-таки делается только вручную, только своими руками, прикосновением кисти карандаша, невозможно сделать, если человек не умеет рисовать.
А какое сопротивление встречаете вы, вот ваша деятельность, преподавательская школа, академия, есть оно, сопротивление?
Оно очень большое было, я вам скажу, оно было очень большое в Москве. Я это не скрываю, потому что...
Потому что у вас вот растяжки-то, плакаты висят, но сказать, что вы царите на госканалах, и там вот сплошь Андрияка, и новостные сюжеты про вас, это вообще ничего нет.
Нету.
Ну, нету там Андрияки.
Нету.
Сергей
Николаевич,
в студии нашей он есть, а вот там нету.
Плакатов-то тоже нет уже давным-давно. Они были во времена совершенно другие. А сейчас вот мы вынуждены были перевести Академию акварели и изящных искусств. Это новое высшее художественное учебное заведение, которое вот недавно совершенно было
создано. Со статусом, есть диплом, да?
Да, все. Государственное, все государственное. Причем это было создано, да? Но потом оказалось, что при смене руководства города оказалось совершенно не нужно не только высшее образование, художественное в Москве, не знаю даже почему, но не нужно и, собственно говоря, вообще традиционное художественное образование. Вообще именно традиционное оно не нужно. И я, в общем-то, понимаю, сегодня у нас выставочные залы, многие музеи, они, в общем-то, заняты людьми вообще не искусством, это чистые менеджеры, ну, такие вот
бизнесмены,
которые занимаются совершенно другой задачей. У них задача сделать деньги на тех помещениях, которые им предоставлены. Они не задумываются о том, что они будут давать молодежи, на чем они будут ее воспитывать. Чаще всего они воспитывают ее на суррогате. И вот этот суррогат вот под видом всяких интерактивных вещей, ну, вот ArtPlay, известное место, сейчас стало, там очереди, очень много народу туда идет. Чем оно привлекает? Оно привлекает очень простыми вещами. Это не подлинник, а вместо подлинников тебе показывают выставку, там Ван Гог был. Была большая шумиха, на эту выставку валил народ валом. Но там нет Ван Гога. Там есть просто-напросто, ну, так скажем, фотоизображение его вещей. Там есть комментарии, там есть какие-то...
Ну, это сейчас модные, пришедшие к нам с Запада,
да,
стиль,
но,
так сказать, работы.
Это полностью идет подмена оригинала, подмена того, потому что... Ну, проще нажимать на кнопочки. Это развлечение. То есть произошла подмена культуры в Москве, на мой взгляд, развлечением.
А когда подлинник, это лучше вот для души, для человека? Нет, когда но... там Мона Лиза настоящая, пусть не там 4 часа очередь человек отстоит, а можно же взять и действительно сделать там красивую копию, красиво все это оформить.
Нет, здесь
и
же...
И будут тоже стоять, но, может быть, меньше.
Искусство любое.
А может, и не меньше.
Да, ну, любое подлинное искусство, чем оно сильно и чем оно действует? Оно действует той силой, энергетики, которая вкладывается художником в это произведение. И оно живет своей жизнью, собственной жизнью. Оно очень сильно влияет на всех зрителей последующих поколений. Неважно, что, ну, собственно говоря, мы уже, может быть, о многих авторах ничего и не знаем. Но воздействие необыкновенно сильное.
И душа там все равно как бы отложилась, запечатлена в этих
произведениях. Она полностью запечатлена. Более того, по произведениям можно многое сказать о самом авторе. О его даже и характере, и образе жизни, и, может быть, о достоинствах и недостатках. То есть это все отпечатывается в произведениях искусства. И подмена, она никак невозможна, потому что я вот как только взял кисточку, карандаш, дотронулся до бумаги, вот то мое состояние, в котором я в данном случае нахожусь, оно переходит в это изображение. Что бы я ни изображал, я могу изображать и рисовать ложку, чашку, стакан, там еще что-то, все что угодно. Это не обязательно должно быть очень что-то возвышенное. Это может быть самое обыденное, но в этом будет очень большая сила.
Кстати, а как вы относитесь вот к возникшему сейчас из Китая? Это пошло огромному рынку, огромные средства туда вкачиваются, рынок копий, когда сидят художники и честно там рисуют Веласкеса, Рембрандта, Ван Гога и т.д. и т.д. любого художника, и наших тоже копируют, и в миллионах экземпляров это все расходится, стоит это в Китае дешевая рабсила, в том числе и художника.
Это бизнес.
И, в общем, как вот, если вот человек повесит там такую копию?
Но вы знаете, если копия неплохая, я, честно скажу, видел только телепередачи на эту тему, к сожалению, не видел это все.
Так иконы, иконы стали тоже делать, пожалуйста. Можно купить русскую икону из Китая.
Вполне возможно. Но потом, вы знаете, сейчас же еще есть технологий очень много, которые позволяют, ну, практически факсимильно... Ну, как в
машинерии уже пошла.
Ну, да. Ну, машина, да. Ну, потому что вот я помню много лет назад вот этот переход знаменитый от Крымской к парку культуры Горького. Ну, и вот вернисаж этот, где продают художники свои работы. Большинство работ было выполнено на плотере. Это печатная машина с подкраской. Это делается на холсте, на бумаге, на пленке, на разных синтетических материалах. В данном случае вот я видел на холсте. И немножко подкрашивается. Ну, просто делается фотоспособом перенос этого изображения. Ну, и потом подкрашивается немножко масляной краской, чтобы была видимость, что это масляная живопись. Ну, такого очень много, это полно. А китайцы просто, ну, их много.
И заниматься им нечем особенно.
Те, кто
вот наладили целую сферу.
Да, но они делают как? Вот есть бизнес, есть спрос. Есть спрос, ну, бизнес это что такое? Вот есть спрос. Спрос на это. Вот они это делают. Если был бы спрос на что-то еще, они бы, наверное, делали еще что-то. Но это не имеет отношения, конечно, к большому искусству, к высокому искусству. Это совершенно другая вещь.
Сергей Николаевич, а сколько вот времени занимает работа над акварелью? У меня были знакомые художники, друзья даже, и был акварелист один. И, в общем, там надо очень жестко следить за творческим процессом. Немножко ошибся, не так положил, значит, краску, и все, и будет испорчена работа, и не исправишь. Такая трудоемкая достаточно и сложная техника. И что вас подтолкнуло вот пойти не по пути наименьшего сопротивления, как некоторые художники, а по пути более тяжелому?
Да, вы хотите спросить, почему акварель, да? Ну, я могу это объяснить очень просто. Знаете, вот любовь объяснить нельзя.
Любовь зла, да?
Нет, здесь не то, что любовь зла, понимаете, вот, но необъяснимо. Мы все студенты, школьники сначала Суриковской школы, все учились акварели 3 года. Ну, отпускалось как бы 3 года, первые 3 года. Начинали с акварели. Потом была масляная живопись 4 года. Потом Суриковский институт. Но дальше везде была масляная живопись. Только первые 3 года акварели. Но, понимаете, вот мы же все одинаково, в равных условиях все учились. Ну, в школе таких, как я, выпускались десятки, сотни учащихся, которые потом учились в Суриковском институте там, или в других художественных вузах. Но почему-то акварелью стал заниматься очень серьезно я сам. Понимаете, у меня была потребность в этом. Никто от меня этого не требовал. Не было никаких требований со стороны педагогов, руководителей. Абсолютно. Даже более того, когда я первый раз в Суриковском институте на первом курсе принес акварельные маленькие эскизы для композиции, мне, значит, сказал профессор, он говорит: знаешь что, вот, ты знаешь, есть задание по масляной живописи, вот ты его делай, а это все, ну, можешь не делать вообще. Ну, вроде это не надо, это и не надо делать. Вот. А я все равно продолжал этим заниматься. Вот так оно и сложилось. А потом уже, потом, когда я доказывал профессионалам в первую очередь, что акварель может быть полноценной живописью, это может быть большой картиной, это может быть серьезным произведением искусства, это такая же полноценная живопись, как и масляная, а может быть даже и более серьезная. Ну вот, это было довольно трудно, но удалось доказать, потому что, во-первых, меня принимали в Академию художеств, вот, это тоже было любопытно, не на графическую секцию, а на живопись. Ну, на некоторых выставках были такие случаи, когда выставлялись акварели рядом с масляной живописью других художников. И это было тоже, ну, большим достижением. Что, в общем-то, это не потерялось, а смотрелось...
Потом Волошина стали как-то поднимать на щит, а он же очень крупный акварелист. Там,
ну, Волошин, он любитель, вообще-то. Вообще-то Волошин любитель. Понимаете, это совсем немножко другая тема, потому что он был любителем во всем, и в поэзии, и в искусствоведении, и, ну, не профессионалом, все-таки не профессионалом. Хотя очень изысканным, очень сегодня модным, очень популярным. Ну, я Волошина очень много видел вещей, хорошо знаю. Но это графика как раз. Вот это как раз акварельная графика. А если говорить о живописи, это немножко другое. Это полноценная живопись. А когда мы подошли к созданию Академии акварели и изящных искусств, то вообще многие чиновники надо мной смеялись. Они говорят: слушай, ну что это ты, название такое, Академия акварели? А я им возразил. И возразил очень просто, потому что масляная живопись, вот в сегодняшнем понимании, ей всего 200 лет. Она очень молодая техника. А вот акварель, извиняюсь, ей работали даже египетские пирамиды, все расписаны акварелью.
Китай, опять же, и в других
странах. Нет, египетские странах. Пирамиды все расписаны, все стены практически тем составом акварели, который сегодня мы имеем. Все саркофаги расписаны акварели. Достаточно сказать, что в Египте из клеев, ну, не было рыбьего клея, нет кроличьего клея, нет многих вообще вещей, их не было никогда. А был гуми арабик, клей африканской акации. И вот этот клей африканской акации является связующим для всех акварельных красок, которые сегодня выпускаются в мире.
Знаете, от вот этой темы, технология, так сказать, работы акварелью, я бы хотел все-таки вернуться к теме положения художника в России сегодняшней. Искусств тяжелый такой период наступил. Вот человек отучился в академии, куда он идет? И может ли он на жизнь нас... зарабатывать да. акварелью?
У нас, вы знаете, что есть такая проблема. У нас немножко другая ситуация. Во-первых, надо приехать в академию и посмотреть, чем мы занимаемся. Я вас приглашаю, потому что это действительно интересно. Это не акварель, а Академия акварели и изящных искусств. Дело все в том, что сегодня сужение специализаций в связи с глобализацией, оно проходит везде, повсюду. Это и в медицине, ну, к сожалению, не очень благотворно. Это во всех областях происходит. И в том числе в искусстве. Так вот, глядя на ту ситуацию плачевную, печальную, сужение специализаций, первое, сужение специализаций ведет к безработице, невостребованности, другими словами. А второе, это, конечно, путь к дилетантизму. Это второе, непрофессионализму. Сейчас попробую объяснить, почему именно это так. Дело в том, что когда студент поступает в художественный вуз, он первые курсы занимается общими вопросами. Ну, в основном ему дают одно, другое, третье. Ну,
базовую.
Да, как бы базовую. Но базовая не до конца, потому что для основательной базы, для этого требуется очень хорошо обучать академическому рисованию. Это необходимо, это важнейшая вещь, важнейшая составляющая. Дальше идет узкая специализация, и студент выбирает, куда ему пойти. Вот на эту специальность, на эту, на другую, на третью. И он, выбирая эту специальность, учится остальное время и основное время учебы в институте, в высшей школе, очень узкой специализацией, которая в основном не предусматривает рисование. Рисования там уже нет, там в основном идет технология, техника. Технология того материала, с которым он будет работать. И вот это приводит к тому, что он выходит, он, может быть, даже неплохо там знает муфельные печи, знает там еще какие-то технические аспекты материала, но он совершенно не умеет рисовать. А это самое главное, это основа профессионализма. Второе, то, что касается безработицы, мы это очень хорошо, прекрасно знаем, что...
Отучился и пошел на рынок торговать чем-нибудь.
Да, и он в данном случае, ну, в лучшем случае он должен переучиваться в другой какой-то художественной сфере, потому что, ну, там не требуется иллюстратор книг, а требуется там, я не знаю, дизайн интерьеров, да, там заниматься... Может быть, росписью стен, может быть, заниматься керамикой, там, делать камины, еще что-то. Так вот, здесь мы создали новое художественное учебное заведение, где вот эти два аспекта абсолютно нового типа. Получили новую специальность. Ее пришлось получать очень тяжело, потому что это Министерство культуры, Министерство образования России. Это
известно, Минюст. Как они любят Андреяку и вот то, чем вы занимаетесь.
Но, вы знаете, нет, я министру как раз Фурсенко был или министр. Любят. Я ему как раз доказал о том, что никаких магистров и бакалавров просто у нас быть не может, только может быть специалист. Он мне сказал, он говорит, первый человек из творческих людей, который мне абсолютно логически доказал, что это действительно должно быть именно специалист. Поэтому все удалось. Я вам не могу вам сказать. Это да, действительно, я ходил, доказывал, объяснял. В итоге было создано новое художественное учебное заведение с новой специальностью. Ну, эта специальность, она существует в реестре, из которого может любой художественный вуз эту специальность взять. В данном случае половина часов отводится академическому рисунку и живописи, акварелью, ну, как продолжение акварели, которой занимались в школе в основном, да? А вторая половина часов у студента на протяжении 5 лет обучения и перед 6-м годом обучения, дипломным уже, они осваивают разные изобразительные техники. Это мозаика, это витраж, это настенные росписи, это керамика, это гончарка, это скульптура малых форм, это пастель, афорт, масляная живопись, это миниатюрная эмаль, основа ювелирного дела.
Ну, хорошее образование.
Огромное, да. То есть, но это еще, вы понимаете, это не все. Дело все в том, что обучение должно проходить на базе государственных или частных заказов. То есть это другое
отношение. Человек по ходу обучения еще налаживает какие-то контакты, связи, и, возможно, он, так сказать,
нет,
уже
не связи, контакты.
Трудоустраивает.
Это коллективно. Нет, нет, потом, нет. Да? Нет, Это коллективный труд. Вы знаете, все древнее искусство, вот все древнее, какое мы не возьмем с вами, чем да, древнее.
Мастерские были, мастерская Рублева.
Это всегда был коллективный труд. Вообще всегда. Всегда был коллективный труд, понимаете? Там был, может быть, один, как говорится, некто, руководитель, вокруг кого все крутилось. Но в основном это был коллективный, такой, слово такое современное, бригадный такой труд был. И что самое удивительное, что мы сегодня все индивидуалисты, это я так риторический вопрос задаю.
Но эпоха нас вот заставляет двигаться в этом направлении.
Да, мы стали индивидуалистами. И стали все похожи друг на друга. Тогда был труд коллективный. Более того, момент плагиата, по нашим понятиям, он тогда просто не существовал. Потому что красивая находка у Дюрера мог взять Микеланджело. Или это было совершенно нормальным явлением. Никто об этом даже не думал. Более того, все орнаменты, вот ну, сейчас мы стали заниматься византийским орнаментом, древним византийским орнаментом. А что такое византийский орнамент? Его невозможно напечатать, его невозможно издать, потому что нету повторов одной и той же основы этого орнамента. Они все разные. Это тысячи, а может быть и десятки тысяч вариаций на эту тему.
Сергей Николаевич, я понимаю, что вы учите людей плавать, а уж ну, плыть студент, который вышел из вашего учебного заведения высшего, он должен как ни крути сам. Но время наше эфирное не безгранично, мне бы хотелось, чтобы мы поговорили на такую тему. Был в свое время известный зал на Малой Грузинской, где среди художников вот этих гонимых, полуподпольных, как бы властью так не очень охотно признаваемых, было немало представителей духовной русской живописи. Существовали патриотические, даже в советские времена уже были организации художников, студии различные, военные студии, где вот эта тема также присутствовала, ну, в рамках тогдашней идеологии. Сегодня искусство, оно вне идеологии, ну, можно это признавать, можно не признавать, это
не,
все-таки...
Ну, это факт.
Это оно, факт медицинский, оно, да.
Да,
да. Какова сегодня судьба духовной и патриотической живописи в Москве и в России? Что можете об этом сказать? Вот недавно была тяжелая потеря. Потеряли мы замечательного художника в июле 2014 года, Павла Рыженко. Знали его наверняка.
Да я не то, что знал, он у меня немножко учился.
Студию, и немножко мы опоздали. Вот, к сожалению, не смог прийти. И что сегодня с этим? Потому что влияние вот этой живописи на души людские, оно очень велико. Икона,
конечно,
окно, другой
конечно.
Мир, другую реальность. Да? Поэтому важно, чтобы эти направления как-то все-таки не гнобились, приветствовались, существовали, развивались. Но мы видим, и идут как бы такие глухие сигналы вот откуда-то там со стороны, приходят они, нужные локаторы, что там все далеко не идеально, что проблемы большие у людей, которые занимаются этим не авангардом, не чем-то таким деструктивным.
Ну, вы знаете,
вот у них вот проблемы.
Ну, вы знаете, сегодня, мне кажется, да, это была проблема, наверное, немножко пораньше.
То есть что-то стало меняться, да?
Очень сильно сейчас стало меняться. Ну, во-первых, сегодня вся страна обратилась к слову патриот. В той или иной степени там, может быть, где-то...
В тех условиях, которые у нас...
Да, да, да. Есть. Ну, патриотические, потому что я помню в период перестройки слово патриот, это было самое ругательное слово, которое могло быть вообще. А последнее время это все модно нетрадиционное. Ну, нетрадиционное все и вся. Потому что вы приходите на выставки, выставки это нетрадиционное искусство, инсталляции, перформансы.
Ну
это,
и в театр, в кино, да куда
театр,
угодно.
Это театр, это искажение классики, это просто даже, я бы сказал, немножко надругание над традиционными...
Я бы сказал, не немножко, немножко.
Очень немножко, да. Этим занимаются все средства массовой информации. Но сейчас начинается поворот, вот сейчас, я это немножко чувствую, что все-таки страна, государство нуждается в патриотизме, нуждается в традиционных ценностях, в духовных ориентирах и ценностях. Я, может быть, здесь скажу такую крамольную мысль, но мне кажется, что в советское время, что бы ни говорили о идеологии, но, понимаете, вот воровство, оно осуждалось, спекуляция осуждалась. А другое дело, оно было. Оно было, оно существовало, но оно было, ну, как бы обществом под запретом. Сегодня это бизнес. Это официально, это бизнес. И, конечно, это страшно. То, что происходило до недавнего времени. Сегодня бизнес начинает поджимать хвост. Почему? Потому что возникли санкции, возникли проблемы. Когда слушаешь бизнес-ФМ, вот я в машине изредка это слушаю, я понимаю, знаешь, там как корова на пожаре. А что делать, мы не знаем. Мы вроде как интегрируемся, а теперь никуда не интегрируемся. И вот что у нас с деньгами, а деньги у нас эти самые. И вот вся эта спекуляция начинает рушиться. И слава богу, очень я радуюсь этому. Такая же тенденция происходит и в культуре, потому что культура, я надеюсь...
Производная очень... от слова «культ». Да. Что не понимают некоторые
конечно,
люди
конечно,
с властными
конечно.
Полномочиями. Безусловно. Но это так.
Конечно.
Культура от культа.
Конечно. Потому что духовное можно нести и в светском искусстве, и в иконописи, и во всех видах вообще искусства. Я имею в виду здесь и музыкальную сторону, и литературу, и так далее. Вот это все безумно важно. И для меня было потрясением, просто могу сказать потрясением, когда, ну, Паша Рыженко, я его знаю очень давно, потому что так случилось, что когда еще преподавал в Суриковской
школе. Ну, вы сразу поняли, что большое явление.
Да, нет, думаю. Сразу ничего не понял. Я вам скажу, вот когда он учился, он был очень большим балбесом. Точнее, я могу сказать, что он просто ничего не делал. И учился он у меня. Мальчики обычно в этом возрасте малоуправляемые, очень тяжелый случай. Это был как раз Паша Рыженко. Вот он у меня прозанимался всего год. А потом, это, кстати, к вопросу о том, что никогда нельзя ничего распознать. Нельзя никогда заранее сказать...
Отбарковать вот эти вот это... таланты, идите
да,
к
да,
нам,
да, да,
а
да, да.
Эти
вот, уходите. Вот это как раз тот самый случай. И потом, спустя много лет, мы встречаемся... с ним в подземном переходе около центрального телеграфа. Я говорю: Паш, ну как ты? Думаю, да хорошо, все нормально, работаю, пишу. Я говорю: ну ты к нам приходи. Он говорит: ну да, интересно. Вот. А я вот тут исторические картины. И потом, когда я увидел это, эти вещи, увидел много...
Глубину
того,
этих произведений.
Это, я бы сказал, действительно большой художник. Большой, сильный художник, мощный художник. И более того, мне тогда передавали, вот как раз накануне его кончины, что он очень хотел преподавать. И я так про себя подумал, думаю, как бы
здорово. У него даже и были ученики.
Да, но я его хотел привлечь к нашей академии, к высшему художественному образованию, потому что он мог бы, конечно, очень много дать молодым людям, студентам. Но вот так случилась вот такая беда. Но могу сказать одно, что все-таки сейчас есть тенденция. Причем тенденцию, которую начинают понимать наши руководители. Ну, руководители страны.
Ну, тенденция – это все чудесно и замечательно. И хорошо, что в мозгах что-то щелкает, начинает, так сказать, наверное, путь.
Но по инерции
корабль
пока еще.
Выплывает. Но вот а с деньгами-то что? Вот поэт, он может стихи писать, там, прозаик, лист бумаги, там, гусиное перо или там компьютер. Скульптор уже нет. Художник тоже ему не всегда так просто. Но хорошо бы, чтобы мастерская была, чтобы были какие-то гранты, да, вот как.
Ну, вот то, что касается грантов, то, что касается финансирования, ну, конечно, с этим сложно.
И некоторые вот получают. Как-то вот есть какой-то круг определенный, у которого вот лучше ситуация.
Ну, вы знаете, мы сейчас перешли по части Академии в Министерство культуры Российской Федерации. И вот как раз вот все ребята-инсталляторы, которые занимаются вот этим современным... Ну, фотоаппаратом, потом делают
и
вот
фотоаппаратом,
эти...
Фотоаппаратом и компьютером.
Перформансы. Нет, ну, просто там ржавые трубы, там всякую ерунду там раскладывают, там писсуары, то, что у них на выставках происходит. Вот они как раз получают очень часто эти гранты. Меня это очень удивляет, думаю, как им это удается. Ну, здорово удается, они это делают с завидным постоянством.
А вы вот, у вас какой-то опыт личный есть? Ходили вы по разным кабинетам, и были ли случаи такого вот наглого отказа с такой улыбкой? Вы понимаете, что вы сейчас выйдете из кабинета, а будет такой смешок. Так люди переглянутся.
Я могу сказать, очень простой был...
Иванушка-дурачок пошел.
Так все правильно, у меня такое было в прошлом году. исполнилось 15 лет школе акварели. Школа акварели делала несколько раз выставки в манеже. Причем в большом манеже. Это
а я, кстати, был на одном мероприятии такого типа и помню большой интерес. Там была масса народу, пресса дала там как-то вот.
Да, но это востребованная вещь. И я очередной раз, когда 15 лет в школе акварели, взял бумагу и подал ее Капкову. Ну, бывшему министру
правительства Москвы. Да, сейчас большие полемики обсуждают. Да. Хороший, плохой.
Да, но дело все в том, что во многом из-за него перешли мы в федеральное подчинение, потому что все время подножки получал. Так вот, могу одно сказать. Я ему передал эту бумагу. Но, вы знаете, реакции никакой. Последовал отказ, что, дескать, у нас все расписано. Была вторая бумага, написана премьеру правительства России. Медведеву. Он расписал ее в положительном смысле мединскому министру культуры Российской Федерации оказать содействие. Ну и могу сказать одно. Реакции так и нет никакой. А когда я пришел в департамент культуры и говорю, я говорю, ну вы понимаете, вот Мединский, вот, а говорит, да вообще министра культуры для нас никто, и звать его никак.
Ну, там свои подковерные дела. Но пришел там человек по фамилии Кибовский. Может быть, и что-то изменится в судьбе ваших, так сказать,
учебных заведений. Ну, я думаю, что он человек, я его давно знаю, потом он человек, который занимался все время наследием.
Да, да, я знаю.
Если он занимался наследием, то это совершенно другое отношение. Потому что, ну, Капков никогда не занимался ни наследием, ничем. Он занимался исключительно бизнесом. Он не имеет отношения вообще к искусству и культуре никакого. Потому что я считаю, что руководить департаментом культуры, тем более Москвы, ну, все-таки. И потом надо выбирать. Либо воспитывать нам человека духовного и нравственного, либо мы должны воспитывать просто-напросто отморозка. Вот если отморозка, у которого будут деньги, и он будет только получать удовольствие, ну, а происходит это подмена подлинного на...
Тут душа не будет строиться, чтобы выстроиться.
Ну, ничего не будет. Там будет
усилие.
Пустота. Там будет пустота, и ничего не будет, если вот будет продолжаться такая жесткая подмена настоящего. Потому что это происходит, к сожалению.
Я думаю, разговор очень интересный. Мы, наверное, еще вот встретимся в этой студии. Но в завершении я бы хотел задать все-таки один вопрос. Андрияка и телевидение. Был цикл у вас на культуре. Как вы вообще туда смогли попасть? Это крайне сложно. Там свой ближний круг, который никого не любит со стороны пускать. И с другими каналами как-то были взаимоотношения или попытки?
Нет,
потому что сейчас
раньше...
все это основной СМИ все-таки
телевидение. Нет, вы знаете, раньше у меня было очень много таких хороших отношений с центральными каналами, вообще с телевизионными, с разными каналами. Сейчас это немножко усложнилось, потому что если бы я был каким-то таким маргиналом, то, наверное, это было бы для...
Приколачивал для них... свои там части тела где-нибудь, к чему-нибудь, это было бы интересно.
Ну, тогда было бы интересно.
А тут просто человек сидит и рисует.
Нет, а понимаете, вот о положительном, о хорошем. Вот вы сегодня включите новости, там убили, там взорвали, там сожгли, там арестовали. Все время один
негатив. Поток негатива, да, и чернухи такой.
Чернуха идет, потому что, ну, чего говорить о хорошем? Вот я думаю, что...
Ну, не в струе просто это оказывается.
Да. Поэтому на канале «Культура» Сергей Леонидович Шумаков, он очень хорошо отнесся к самому проекту, к самой идее. Потому что оказалось, что художники так вот публично это все выполнять не могут и не хотят. Но это же жуткая ответственность. Ты сидишь перед камерой и на камеру практически пишешь. И плюс еще от меня требуется... В режиме, в жестком режиме времени, и еще все комментировать, рассказывать.
Успеть все сделать.
Все это делать параллельно. Поэтому, конечно, для меня это огромное напряжение было. Вот. Но, тем не менее, я, насколько знаю, это вызвало интерес у людей, у определенного круга людей.
Ну, некоторые даже, наверное, и узнали-то про ваши учебные заведения и про Андрияку вот благодаря этой программе.
Ну, не совсем. Мы, вы знаете, по регионам очень много делаем выставок. и проводим мастер-классы и пробные уроки. А мастер-класс, он заключается в том, что, собственно говоря, только без камеры.
Ну, ближе узнали, во всяком случае,
Ну, они, по крайней мере, многие стали пробовать рисовать там. Но вообще мы проводили и проводим очень большую такую вот общественно-просветительскую работу. Но стараемся ее проводить, насколько у нас есть силы.
Ну что ж, я думаю, на этой ноте мы завершим сегодняшний разговор. Конечно, хорошо, что находятся активные люди, энтузиасты. По сути дела, Сергей Андреяко, который у нас сегодня был в студии, не просто художник, но общественный деятель. То, что он делает, крайне важно. И важно поддерживать все эти начинания, важно объединяться, важно находить позитив вокруг нас, потому что потоки негатива способны смыть все хорошее с души. Это неправильно и несправедливо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Завершение разговора, как некое подводящее наш разговор сегодняшнее произведение, я думаю, уместно поставить старинный кант «Слава Богу за все» в исполнении Юлии Славянской. Итак, до новых встреч в эфире.
До свидания, всего доброго.
Когда-то давно жил премудрый и опытный старец. Он всегда говорил, беспрестанно твердил: слава Богу за скорбь и за радость, слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь. Кто-то грубо сказал или плохо к тебе относился, знай об этом, мой друг, воля Божия тут, с этим надо всегда нам мириться. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Надо всех здесь любить и смиряться. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Слава, слава Богу за скорбь и за радость. Если ты занемог, заболел, тяжело, и не можешь с постели подняться, значит, так суждено, по грехам нам дано, и не надо роптать и бояться. Если кто-то тебя чем-то здесь оскорбил, не старайся пред ним оправдаться, то при этом, при всем, ты смиряйся и знай, что Господь помогает спасаться.